Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день. В эфире программа «Мае слово». В студии я, ведущий программы Юрий Мацарский. С удовольствием своего гостя сегодняшнего представляю, Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина». Александр Владленович, приветствую вас. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня.
Добрый день.
Александр Владленович, вот знаете, о чем хочу сначала, с самого начала поговорить? Я вот как YouTube не включу, так ко мне всякие кандидаты в мэры Киева лезут. Как на улицу не выйду, так встречу то какую-нибудь рекламу, то партии Майбутни, то еще что-нибудь. Скажите, пожалуйста, а почему вдруг так много появляется вот этих вот новых политических сил, которые, ну, вот в этом предвыборном сезоне расцветают? И вообще каждый выборный цикл – это цикл цветения новых партий. Чем старые-то не устраивают? Зачем столько новых? У них действительно есть у всех шансы пробраться куда-то в местные советы, провести своих кандидатов в мэры и так далее?
Ну, шансов, конечно, особых ни у кого нет. И, ну, правильно сказали, это же у нас не оригинальное, не удивительное событие. У нас каждый раз на выборах появляется вот это вот огромное количество структур, которые потом после выборов исчезают, и мы их уже не помним никого, которые были там 10 лет назад. А почему, тоже понятно. Потому что у нас очень много ярких индивидуальностей в жизни вообще и в политике в частности. Они, каждый из них считает, что он достаточно велик для того, чтобы быть лидером политической партии, а не идти куда-то там работать то ли на Зеленского, то ли на Порошенко, то ли на Медведчука или на Тимошенко. Вот. И они где-то находят небольшие, как правило, деньги. Ну, работают со спонсорами, приходят спонсорам, их в чем-то убеждают. Спонсоры многие просто дают деньги, как известно, всем, на всякий случай. И поэтому какие-то небольшие деньги есть, вот эти небольшие деньги они пускают вот в те виды агитации, о которых вы сказали. Ну и объективно говоря, конечно, у нас проблема в том, что партий действительно проходимых, ну, парламентских, крупных и рейтинговых, которые по последним замерам могут как-то попасть, их на самом деле действительно мало, их 4. И, во-первых, они лидерские все. Это не партии, собранные по принципу там идей, которые, условно говоря, приходит человек, который эти идеи разделяет, и который становится ее членом, может в будущем даже ее возглавить, если будет правильно себя вести. Никакого возможности, никакой партии возглавить нет, потому что, еще же, они фактически персонифицированы. Но за исключением какой-то степени ОПЗЖ, хотя и там тоже, как известно, есть персоналии, которые никуда из этой партии не денешь. И поэтому вот те лифты, о которых тут последний год мы активно говорим, они у нас в партийном строительстве не работают. Лифты имеются в виду имеющиеся. Поэтому люди стараются изобретать, строить новые лифты. Вот они и пытаются. Ну, правда, как правило, безуспешно.
Но ведь у нас получается, что очень многие партии, которые, ну, немногие, скажем так, по крайней мере, есть некоторое количество партий, которые, ну, вот откровенно, да, сбитые летчики, им обновили фасад, придумали новое название, а даже особо не морочились там с новыми лицами. Вот я, насколько я понимаю, даже вот если там посмотреть по персоналям, то вот эта вот самая партия Майбутни, она, в общем, во многом-то строится вокруг партии Укроп, которая тоже там какое-то время назад ее пытались продвинуть достаточно громко и достаточно активно, в итоге ничего не получилось. Сейчас ее вот, ну, сделали такой, как это, фейслифтинг, да, обновили и пытаются нам теперь продать под новым названием.
Ну, эти партийные бренды, они ничем не отличаются от брендов коммерческих по степени, по их использованию, по их развитию, по их продвижению. То же самое, знаете, вот выпускала фирма «Стиральный порошок» один. Выпускала долго, он там уже некоторым приелся, кто-то к нему привык, кто-то приелся. Но двигаться же надо. Поэтому изобретается новая версия стирального порошка, улучшенная, там, дополненная, значит, с какими-то, с новым запахом. И, ну, это закон маркетинга, в общем. Надо постоянно придумывать какие-то новые этикетки. И вот, собственно, с партиями то же самое. То есть надо постоянно что-то придумывать новое. Надо постоянно, значит, стараться быть в тренде, тем более, что у нас предпочтения людей, в общем, меняются. Надо быстро отказываться от неудачных каких-то совсем проектов и пробовать. То есть это, по большому счету, политический, коммерческий маркетинг, они живут по одним законам. Поэтому если мы ходим в магазин и покупаем какой-то товар, а потом, допустим, мы там идем голосовать, выбираем какую-то партию, то, в общем, психология покупателя или избирателя примерно одна и та же.
Скажите, пожалуйста, а что случилось с партией «Голос»? Почему у нее так просели рейтинги? И вот, судя по последним опросам, причем самых разных агентств, даже не попадает больше «Голос» в Верховную Раду. Это все как-то завязано на Вакарчука, который, ну вот, то пришел, то ушел?
Ну, конечно, ну как, с партией «Голос» случился Вакарчук, что называется. Поэтому таким вот образом все, что, значит, Славко сделал в последнее время, а именно сначала вышел из депутатов, а потом, в общем-то, из политики. Если выходишь из депутатов, то выходишь из политики. Не очень это было сделано, конечно, там умело, но тем не менее. Факт имел место быть. А поскольку все понимали, что «Голос» — это партия Вакарчука, и при всем глубоком уважении к тем ребятам, которые там сидят в первой десятке и работают, на самом деле очень много из них талантливых, способных людей, но тем не менее их мало кто знает, а все знают, что это партия Вакарчука. А если нет Вакарчука, то, собственно, нет и партии. Поэтому таким образом, как он его своим именем, эту партию, в общем-то, и вытащил, так получилось, запрос был, так он, собственно, ее и, в общем, этот проект. Ну, все, он сделал все от него зависящее, чтобы его закрыть. Закроется он или нет окончательно, я пока, мне сказать, сложно. Трудно сказать, каково они могут еще привлечь. Может, как-то там какой-то к вопросу о брендах ребрендинг будет сделан. Возможно. Потому что какая-никакая все-таки ниша определенной идеологической у этой партии есть. Но вот проблема с лидерами, лицами и, в общем, проблема с такой динамикой развития. Потому что за этот год, пока они в парламенте, как мы понимаем, никакого развития не было вообще. Ни партийного, ни регионального какого-то решения. Все сосредоточилось только на работе фракции Верховной Рады, а там у нее возможностей мало. Так что тут все очень понятно, объяснимо. Это, кстати, на радость Петру Алексеевичу Порошенко, Европейской солидарности, весь процесс идет одни.
Да, как раз у вас хотел спросить.
Назад своих избирателей.
То есть да. Это те избиратели, которые откололись от Европейской солидарности, они теперь, разочаровавшись в «Голосе», возвращаются назад в Европейскую солидарность?
Ну, я думаю, все не вернутся, потому что некоторые, которые ушли навсегда. Но вот судя по той динамике, которую мы видим, по тем цифрам, ну, где-то, наверное, половина приблизительно уже пришли назад, там покаялись, раскаялись, и, в общем, теперь уже голосуют за Европейскую солидарность. Так что у нас сейчас, знаете, на всех этих флангах идет действительно укрупнение, такая концентрация сил, невзирая на то, что действительно там появляется 350 новых брендов, но реально, как мы уже говорили, у нас проходимых реально партий с возможностью преодоления барьера и получения результата их 4. Как ни странно. Я знаю прекрасно, что у многих людей нет ни одного предпочтения, как бы выбор не очень большой. И многие даже не понимают вообще, за кого голосовать, и это тоже правда. Поэтому, наверное, какой-то там потенциал у одного из новых проектов есть. Но в целом, конечно, их вот 4. Вот называется, выбирайте из них, ничего другого пока, за исключением, может, кого-то одного не будет. Собственно, мы их все знаем. Мы уже перечисляли.
Скажите, пожалуйста, я вам этот вопрос уже задавал, но это было несколько недель назад. Все-таки сейчас компания прям набирает обороты, мы видим все больше и больше активности финансовую, вот эту вот рекламную, тех людей, которые стремятся в местную власть. У нас ждут какие-то сюрпризы? Или уже, в общем-то, понятно, что так или иначе вот эти вот 4 основные силы поделят между собой все более-менее значимые кресла в местных каких-то советах, в мэриях и так далее, и каких-то там совсем уж свежих лиц, свежих сил ждать, наверное, не приходится.
Смотрите, тема очень большая, на эту тему пишут тексты большие. Я постараюсь очень коротко сказать. Есть две тенденции, которые на этих выборах проявятся. Первое – это связанное с децентрализацией, конечно, и не только. Это повышение веса мэров действующих. Я думаю, что 90% из них, мэров областных центров, они переизберутся. И именно мэры в новых горсоветах будут вот этой точкой сборки. Они будут подбирать себе партнеров, чаще всего «Слугу народа», может быть, на Западе «Его солидарность», и ОПЗЖ на Юго-Востоке. Но они, собственно, они будут такими базовыми, еще такими влиятельными лицами и в будущем влиятельными фигурами именно в региональном масштабе, в масштабе городов. А вот с областными советами там ситуация другая, к сожалению. Да, и этот процесс, собственно, такого усиления, мэрского усиления, он на самом деле, я считаю, что стране не угрожает. Да, страна становится немножко другой, она становится менее централизованной. Это, кстати, независимо от конституции, там децентрализация, это просто процесс, который идет сам по себе. А вот с областными центрами ситуация сложнее, потому что... Там выборы областные советы будут фактически таким, ну, скажем, конкурсом симпатий политических. Там мэра играть будет меньше, в некоторых областях все равно они повлияют на это дело, типа Ивано-Франковской, но влияние мэров будет меньше. И там, собственно, начнутся политические выборы политических сил. И вот тут нас ожидает ситуация, при которой на Юго-Востоке, я думаю, что достаточно много голосов получит оппозиционная платформа «За жизнь». Я думаю, что в большинстве властей Юго-Востока они займут первое место, не большинство, но первое место, и будут претендовать на то, чтобы вокруг них собирать эту, собственно, коалицию. На Западе это будет, скорее всего, ну, в большинстве областей Запада, Европейская солидарность. Поэтому мы получим диаметрально противоположные облсоветы на Юго-Востоке и на Западе, причем облсоветы политически такие направленные, которые не имеют большого веса в новой системе власти финансово-политического, а скорее это такие политические рупоры. Ну и дальше может случиться достаточно печальная картина. Опять заявление облсоветов по поводу языка, по поводу направленности Украины и все остальное. В общем, к сожалению, то, что мы уже проходим не один раз, начиная с 2004 года. Опасность такая есть.
У нас 2 минуты до перерыва, хочу вас уточнить. А вот это же тревожный сигнал для нынешнего монобольшинства, для нынешней партии власти. Какие выводы она может сделать из себя в случае, если, как ну вот мы сейчас с вами проговорили, потеряет или уступит, скажем так, первенство на Востоке ОПЗЖ, а на Западе Европейская солидарность?
Нет, это тревожный сигнал не для партии власти, бог с ним, с партией власти, а тревожный сигнал для страны в целом. Потому что на всех опросах, которые вы сейчас видите, уже проявляется вот та самая картина, которую мы видели с 2004 года. Бело-синяя и оранжевая. Вот эта граница, которая стерлась в прошлом году во время выборов президента и парламента, благодаря появлению «Слуги народа», она опять появляется. Она опять проявляется более четко. Она, ну, условная граница по Днепру. На самом деле она не совсем по Днепру, на юг она заходит и за Днепр, потому что это и Одесская область, и Николаевская, и Херсонская. Это опасно для целостности страны. Имея в виду, что, как вы понимаете, там ОПЗЖ, например, партия ОПЗЖ, она достаточно много транслирует тезисов из Москвы. И, конечно, будет разыгрываться эта карта. И я не исключаю того, что в Москве сейчас сидят и думают, каким образом реинкарнировать процесс создания Новороссии после местных выборов, но уже на легальной основе. На нелегальной основе, конечно, но имея уже местные вот эти вот советы в своем управлении.
Я как раз ближе к концу нашей сегодняшней программы хотел бы вот подойти к этой истории продолжающейся войны и продолжающегося, насколько я понимаю, давления, попыток давления российской власти на Украину. Но давайте сейчас сделаем перерыв, а после перерыва все-таки еще немного времени посвятим выборам.
Мае слово.
Снова мы в эфире. Я напоминаю, Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина», помогает мне вести программу. Я напомню, что в первой части мы говорили вот о все приближающихся местных выборах. И я в связи с этим хочу вас спросить. Александр Владимирович, а вот драка за местную власть, она в принципе-то стоит свеч? Или, может быть, стоит там сэкономить силы, сэкономить деньги, в том числе деньги спонсорские, ну, например, для уже парламентской кампании, для кампании по избранию депутатов Верховной Рады? Или все-таки действительно стоит повозиться, стоит, там, скажем, ввязаться в драку и за какие-то места в городских советах, в мэрские места и так далее?
Не, ну любая политическая сила, которая себя уважает и более-менее на что-то вообще ориентируется, она должна участвовать во всех выборах, которые проходят на территории страны. Местные, там, муниципальные, национальные, президентские и так далее. Это просто закон жанра.
Это вопрос статусности, вопрос символизма или скажем, ну, иначе, испытания собственных сил?
Ну, если партия пропадает из радаров и пропускает какие-то выборы, то, в общем, все понимают, что она идет на пути к своей ликвидации. То есть ее уже не будет. Она должна быть. Где и как, это уже другой вопрос. Понятное дело, что там совершенно в провальных проектах участвовать не стоит. Но если есть хоть какие-то шансы, там, чтобы член партии стал мэром даже небольшого городка, это уже тоже какой-то шаг в будущее. Да? То есть сначала мэр небольшого городка. Если он будет успешным, он может показать, что вот, ребята, мы успешные. У нас есть там сильные или молодые люди, которые там в будущем могут стать там, рядом, попасть в парламент. Поэтому это необходимо. Исходя из того, говоря о том, тратить деньги, не тратить, но это зависит от денег, сколько надо, сколько там расходуется, потому что есть малобюджетные компании, если есть хорошие лидеры, то соответственно, они экономят деньги сами собой. А есть компании бюджетные, но денег у спонсоров много. Поэтому участвовать, конечно, надо в любом случае. Другой вопрос, что после этих выборов надо выводы, конечно, будут многим сделать по поводу того, что, как жить дальше. Потому что все-таки, да, выборы – это еще и такой, ну, с одной стороны, это и тренинг, с другой стороны, это лакмусовая бумажка, которая проявляет, вот как люди видят эту структуру. Это лучше, чем опрос общественный.
Если мы уже о выборах в Раду заговорили, насколько я помню, как раз где-то в 20-х числах августа, ну то есть уже совсем скоро, истекает срок, испытательный срок, который был отведен для нынешнего состава Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским. Помните, он тогда говорил, что не страшно распускать Раду, и что он будет готов через год распустить, если поймет, что она неэффективна. А совсем недавно, вчера, по-моему, об этих словах вспомнил Давид Арахамия, сказав о том, что шансы на распуск Рады около 1%. Как вы считаете, он прав или все-таки есть возможность, есть, скажем так, опасность того, что, почему-то я использовал это слово, именно опасность, того, что Владимир Зеленский посчитает, что нынешний состав Рады вот этот самый испытательный срок не выдержал и должен быть заменен на кого-то другого?
Ну, во-первых, конечно, Арахамия виднее, потому что он чаще видит президента, чем я. Я думаю, что 1% он оставляет на тот случай, когда Владимир Александрович проснется утром и скажет: «Да, Риана, огнем». А все. Но в смысле вероятности я, в общем, скорее с ним согласен, потому что я, например, не понимаю особого смысла для «Слуги народа» и для Зеленского организовывать неочередные выборы. Я знаю, что есть точка зрения, что вот, значит, которые бродят там вокруг здания на Банковой, о том, что вот этот состав Рады, мягко выражаясь, не очень удачный, потому что набирали его быстро, как мы помним, бегом, на ходу. Эти люди неизвестно кто, многие из них так и ничем не проявили. Вообще многие из них уже и не особенно ценят партию, благодаря которой они вообще, и человека, благодаря которому они попали в эту Верховную Раду, но вот забывают хорошее и так далее. И поэтому их надо всех убрать, и пусть будет их меньше в следующем созыве, там не 200, там 30, а 100, но зато это будут крепкие, свои, значит, надежные люди. Это, конечно, большая иллюзия, потому что я думаю, что если такие выборы произойдут неочередные, то будут действительно не 230, а 100, только это люди будут примерно такого же качества, как и ныне действующие. Вот, если надо, будет их, опять же, перекупят олигархи. Если надо, они тоже куда-то будут, значит, куда-то денутся, если захотят. А захотят. Поэтому в том, что вот это можно будет сделать просто идеально и привести туда абсолютно качественных, верных людей, я очень сомневаюсь.
Извините, что вас перебиваю.
На местных выборах, да.
Извините, что вас перебиваю. Хочу просто спросить, а почему нельзя найти сотню порядочных, честных, действительно умных и компетентных людей? Потому что эти люди просто не хотят идти в парламент, понимая, что либо нужно сидеть там, значит, на подсосе у олигархов и жить за счет каких-то там черных партийных касс. Ну, почему вдруг такая сложность найти сотню порядочных, честных людей?
Многие, на самом деле, действительно не хотят идти. Это правда. Но даже не потому, что надо сесть на подсос, а потому что парламент, в общем, это такая вот... Хотя у нас парламентская президентская республика по документам, но по факту от отдельно взятого депутата зависит мало что. Это такая пассивная работа. Вот не зря многие депутаты, которые энергичные люди, они пытаются каким-то образом попасть в исполнительную власть, в конце концов. То ли в министерство, то ли еще куда-то. Там хотя бы деятельность какая-то существует. А в Верховной Раде ты сидишь, кнопки нажимаешь. Ну, в основном. Есть люди, которые решают, какие кнопки куда нажать. А дальше это, собственно, кнопка нажимания. Вот. И поэтому трудно это сделать, конечно. Плюс к тому, все там декларации надо подписывать, налогах отчитываться своих и родственников. Это тоже просто активным людям из реальной бизнеса, из реальной экономики мало кому нужно. Ну и третий момент, это, конечно, то, что когда подбираются люди в такой список, они действительно, многие из них будут подбираться по части преданности, а не профессионального.
Но ведь и в исполнительной власти тоже, если мы посмотрим по тому, что там происходит, послушаем, что говорит и сам президент, и люди из его окружения, тоже, в общем, кадровый голод. То есть все вот эти вот активные депутаты, которые стремятся куда-то попасть в Кабмин, они тоже в какой-то момент, некоторые из них, насколько я понимаю, оказываются в ситуации, когда им там тоже не совсем комфортно.
Да, 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 потому что нет, знаете, в том же Кабмине там немножко другая история, но проблема в том, что действительно не подбираются, вот нет системной системы подбора людей, да, вот то, что, допустим, есть министерство, да, мы туда находим министра, дальше как, министр сам себе подбирает команду, ну, по идее, должен подбирать сам. Не получается, потому что вокруг очень много народу, которые, как вы понимаете, хотят ставить куда-то своего зама, ну, хотя бы, а иметь своего зама на каком-то министерстве. Поэтому приходит министр, у него там команда замов, к которым он не имеет никакого отношения. Потом эти люди под себя уже начинают подбирать людей ниже, к которым тоже министр никакого отношения не имеет. И, в общем, эта система не очень работоспособна после результате такого набора. Это правда. И поэтому, мне кажется, нужен какой-то достаточно понятный, четкий критерий, что вот да, вот мы берем таких-то людей, но министр, который приходит на работу, вот у него такая сфера ответственности. Вот от и до его очерчивается решение, которое он может принимать сам. Дальше решение, которое он может принимать, там, условно, при консультации с комитетом, потом там с офисом президента. Потому что сейчас очень большая проблема во власти в том, что у нас никто не хочет принимать решения. Все боятся со страшной силой. Если, условно говоря, если я что-то приму, министр, какое-то решение, там, решается какой-то проект, а завтра придет НАБУ, СБУ, МВД, ГБР и еще десяток ведомств, и половина из них возбудят уголовные дела, потому что так конкуренты постараются. Это есть. Поэтому у нас на счетах огромное количество денег сейчас в казначействе, чтобы там не говорили. Но они не расходуются. Это удивительно, но это факт. У нас сейчас на казначейском счету у кабинета министров наибольший объем денег за всю историю Украины.
То есть они такие, как собаки на сене. Они сидят на этих... Сидят на этих деньгах.
А вот, собственно, ну, там есть несколько версий. Я слышал версию о том, что на самом деле это они эти деньги собираются для того, чтобы осенью повысить уровень социальных стандартов для пенсионеров и для бюджетников. Ну, возможно. Посмотрим. Но или хотя бы там не полностью, не повысить надолго, да, хотя бы обеспечить разовые выплаты людям в связи с коронавирусной инфекцией.
Или накануне выборов.
Возможно. Ну, да, где-нибудь.
Или это чистое совпадение?
Ну, возможно, да. Ну, просто там пройдет вот полгода карантина, в честь полугодия карантина, например, там людям заплатят. Но факт на сегодняшний момент в том, что на самом деле эти деньги есть, но они не, просто не идут в действительно реальную экономику. Понятно, что государственное финансирование – это не локомотив развития экономики, оно, в конце концов, частное должно быть. Да? Но так или иначе, если у вас есть ресурсы, ребята, но в конце концов, есть действительно масса проектов, кроме большой стройки, которые, в общем, стране могут помочь. Но, тем не менее, еще все боятся принимать решения. Вот это самая главная проблема сегодня в Сплетной области.
А кто все-таки должен принимать эти решения? Ну, то есть, кто должен принудить этих людей принимать решения? Президент, избиратели? Как вообще это происходит, вот, что называется, по уму?
Ну, по уму это должен, никто их не должен принуждать, это должно правительство делать само собой. То есть просто она понимает, что у него есть какие-то там точки развития, у тебя есть деньги, ты должен придумать механизмы, каким образом, через кредитование или через не прямое финансирование, а через там госзаказы какие-то, да, обеспечить вот такое вот, собственно, появление каких-то точек роста на будущее. Это Кабмин должен делать сам. Ему никто не должен указывать, ни президент, ни глава офиса, там, ни спикер парламента. Но вот это связано с еще одной проблемой, которая у нас существует в нашей власти, потому что все-таки вот эти все ветви и парламент, который многие депутаты считают, что они недооценены, и их влияние должно быть больше, и правительство, которое боится, как я уже сказал, значит, что-то делать, и офис, который как бы всем руководит, и президент, который всем руководит, значит, и определяет как бы стратегию. Вот они все, мне кажется, в этом треугольнике до сих пор правила игры для себя не выработали. А пора бы. А кто должен делать? Ну, кто? Ну, президент должен делать.
Да, в том-то и дело. Мне-то как раз казалось, что у нас, когда наш избиратель избирает президента, он как раз ожидает, что президент будет решать все. И там доверие...
Это неправильно. Это неправильно. Конечно, он все не решает. Это понятное дело. Это не, у нас, в конце концов, не Россия, не Казахстан, а не Беларусь. Поэтому у нас президент действительно вообще не решает. Но его задача, в общем, и задача его команды именно сделать такую систему власти эффективной. Для того, чтобы тоже правительство с парламентом, они на самом деле взаимодействовали на благо страны в целом, а не отдельных личностей.
Александр Владимирович, давайте мы еще раз прервемся. У нас снова подходит время короткого перерыва для новостей и рекламы. Вернемся, и вот тогда уже поговорим вот о том, как в политической плоскости выглядит сейчас российско-украинская война, как в политической плоскости выглядит сейчас российская агрессия в Крыму и на востоке Украины.
Мое слово.
Возвращаемся снова. Снова мы звучим на волнах радио НВ. Юрий Мацарский, напомню, ведущий программы «Мое слово». Александр Мартыненко, мой гость сегодняшний, главный редактор информационного агентства «Интерфакс Украина». Итак, на прошлой неделе в Берлине была, как это официально называлось, встреча политических советников, где в течение то ли 10, то ли 11 часов с украинской стороны был глава офиса президента Ермак и замруководителя и вице-премьер, замруководителя делегации украинской на минских переговорах вице-премьер Резников, были россияне и так далее. Скажите, пожалуйста, что в итоге по итогам этих переговоров, что стало понятно? Сдвинулись ли хоть в какую-то сторону позиции сторон?
Ну, в достаточно все закрытом режиме происходит. И действительно утечек реально мало. Насколько я понимаю, особых никаких изменений нет на сегодня, потому что невзирая на все громкие заявления Козака там до 6 числа там предоставить какие-то изменения в Конституцию, это на самом деле требования не новые, они уже там года 4 России повторяют неоднократно. А на самом деле, мне кажется, новых особых идей именно по конфликту разрешения, по разрешению конфликта имеется в виду, а не по его там замораживанию, новых идей нет. И вряд ли они появятся в ближайшее время, потому что, знаете, у меня острое ощущение, что все такие вот решения важные, политические, имеющие какой-то там отзыв в будущем серьезный, они будут приниматься после начала ноября.
То есть после уже местных выборов?
Нет, после выборов президента Соединенных Штатов. Потому что на самом во многом позиция, как мне представляется, стратегия и тактика, точнее, даже не стратегия, а тактика, наверное, российская, она будет связана во многом, зависит от того, кто в итоге все-таки будет сидеть в Белом доме. Это глобальная карта, мировая, они же играют в мировую, там шашки на мировой арене, а не на региональной. Поэтому для них, для России, украинская вся эта история и война украинская – это только часть общей мировой картины. Так вот, общая мировая картина и все это будет зависеть от того, кто, конечно, будет президентом, потому что Трамп – это одна история, а Байден – совершенно другая.
Скажите, пожалуйста, извините, да. Еще раз, что я вас перебиваю. А Трамп для Путина свой парень? Трамп для Путина, ну там, я не знаю, если не союзник, то, по крайней мере, тот человек, который не сильно будет мешать? Или не все так однозначно?
Нет, нормальный для него человек, совершенно все понятный, давно исследованный, изученный и, в общем, совершенно приемлемый. Другое дело, что, я думаю, с точки зрения руководства России, Трамп не сделал то, что должен был сделать, то есть не разломал это глубинное государство в лице служб безопасности, разнообразных там военных ведомств и всего остального, дипломатов, что он должен сделать, просто разрушить его и принести, значит, туда в политику новых людей, достаточно благосклонно относящихся к России. Это он должен был сделать с точки зрения Кремля. Не сделал, не смог. Но, тем не менее, это, конечно, как определенный предохранитель, значит, потому что, как мы уже неоднократно знаем из литературы последнего времени, да, вряд ли он будет резко принимать какие-то шаги, которые резко не нравятся Путину. Это понятно. А вот Байден – совершенно другая история, потому что Байден – это человек, который вот является продолжением, по большому счету, вот этого глубинного государства, то есть служб безопасности, военных, бизнеса с ними связанных, дипломатов, госдепа и так далее. Он ее просто, он эту систему возглавит. И тогда она будет работать, конечно, гораздо более эффективно, чем сейчас. Гораздо более эффективно работающая американская система, это, конечно, угроза для России Беларуси.
Вот все. И как будет реагировать Россия? Она усилит давление на Украину, она пойдет куда-нибудь, ну, вот, не дай бог, конечно, куда-нибудь в Прибалтику или в Беларусь, или наоборот, скукожится в себе и продолжит какие-то внутренние репрессии?
Знаете, вряд ли кто-то сейчас может ответить на этот вопрос даже в России. Я уверен, что сценарии там они пишут, потому что победа Байдена, в общем, реально, как мы видим по цифрам. Она не однозначна, но реально. И поэтому я думаю, что варианты они сейчас разрабатывают, и понятное дело, что реализовываться будут там через полгода, не раньше. Конечно, есть опасность эскалации конфликта в этом ситуации, я считаю. Как ни странно, знаете, мне трудно сейчас сказать, вот если бы для России это бог с ним, нам важно для Украины, что на самом деле благоприятный сценарий, что нет. И понятное дело, что с нынешним президентом Соединенных Штатов очень трудно Украине иметь дело, поскольку вот к ней относится так, мы читали, как он относится, мы читали в книге Болтона. И он трудно понимает, зачем вообще нужна эта страна. Байден понимает значительно больше, тем более, что он приложил, собственно, руку, как мы тоже знаем.
К реформам.
Да, к реформам, скажем так. Ну, а на самом деле, если серьезно, то он действительно человек, который непосредственно повлиял на ситуацию, на события в стране во время Евромайдана, как мы знаем. Потому что звонки его Януковичу неоднократно, это был фактор, который влиял на события во время Евромайдана. Так вот, для Байдена это все, конечно, родное. С другой стороны, я не понимаю пока, есть ли у демократов какая-то реальная стратегия понимания того, каким образом действительно мы должны разрешить этот конфликт украино-российский в пользу Украины. Каким образом должно быть сделано? Это должна быть сделка, это должна быть, это надо там условно додушить Россию, чтобы они сами ушли. Или как? Я не совсем понимаю, каким образом они собираются это делать, и есть ли у них такой план. Вот это в этой неизвестности, по мне кажется, есть некоторая опасность.
Скажите, пожалуйста, и тем не менее, да, вот полгода еще где-то есть времени, ну, и у нас, и у России до этих самых выборов президента США. Но тем не менее, все эти козыки и все прочие, они же не откладывают на полгода встречи, не откладывают переговоры, там, пускай какие-то и по скайпу и так далее. Вот встречались в Берлине и так далее. Зачем они сейчас это делают? Просто кому-то продемонстрировать, что вот, смотрите, мы готовы разговаривать? Или они там действительно какие-то, может быть, не глобальные, но тем не менее важные вещи все-таки обсуждают?
Да нет. Я думаю, что главное, это надо, им надо продемонстрировать, что Украина не договороспособна, что она не выполняет, значит, решение Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям, что с ней дело иметь нельзя. Работают в основном, конечно, на европейскую аудиторию, не столько на американцев, а на европейских политиков, на европейских избирателей, потому что конечная цель — показать, конечно, что санкции с Россией надо снимать, поскольку это Украина не договороспособна, а не Россия. Поэтому это чисто такая утилитарная вещь, ну и вообще, на самом деле, там действует на нервы всем, и украинскому руководству в том числе. Это тоже хорошо, не полезно. Но реальных каких-то вещей, еще реальных шагов, ну, во-первых, просто нет. А все, что касается, например, то, о чем говорил вице-премьер Резников после этой встречи по поводу миротворца ОБСЕ, такое экзотическое предложение, я бы сказал. Ну, вот, это просто, вот, мне кажется, тоже из серии показать, что мы куда-то хотим двигаться. Сразу говорю, от принятия политического решения миротворцев до их введения реальное проходит как минимум по опыту 1,5-2 года, чтобы понятно было.
Но этого решения пока нет, пока есть, да, пока только предложение.
А политическое решение может родиться вообще неизвестно когда. Потому что на самом деле и это очень сложно. И это не только, я говорю, об ОБСЕ и миротворце ООН, это не менее сложно. Давно, еще 2 года назад, мы очень долго и внимательно изучали вот эту историю с миротворцем ООН, как известно. Вот. Это очень долгий и процесс, то есть, который займет годы. Но идея есть, чего же ее не обсудить.
Вот, кстати, о миротворцах. Эта идея действительно всплывает там с периодичностью раз в год или раз в полтора. Она громко обсуждается в эфирах, политиками и так далее. Потом опять уходит на какой-то задний план и через какое-то время вновь всплывает. Что происходит? Что поднимает эту тему вновь? Что такое происходит, не знаю, на Донбассе или где-то там в высоких кабинетах? Почему вдруг политики вновь к ней возвращаются?
Ну, миротворцы – это один из атрибутов замораживания конфликта, как известно. Разница в тех миротворцах, которые были 2 года назад и сейчас, состоит в том, что тогда говорили о миротворцах на украино-российской границе. Имеется в виду именно на украино-российской границе, а не на линии разграничения, как мы помним. И обсуждался этот вопрос. Сейчас, я так понимаю, что речь идет о миротворцах на линии разграничения. А миротворцы на линии разграничения – это один из способов, точнее, один из инструментов замораживания конфликта. И другое дело, что миротворцы никогда не заходят в конфликт такого образа, конфликт как в тот момент, когда идет теплая даже стадия, не говоря уже о горячей. Как мы знаем, есть 2 обозначения миротворцев – есть peacekeeping, есть peacemakers. Да? Peacekeeping – это поддержание мира, peacemakers – это миротворцы в чистом виде, творение мира. Вот. Так вот, мы можем говорить только реально о peacekeeping, то есть о людях, которые мир поддерживают. Для того, чтобы он поддерживал, он должен быть. А его нет. И в обозримом будущем, я так понимаю, не будет. Поэтому про peacekeeping, я думаю, что говорить не стоит. Peacemakers – это значительно сложнее, потому что очень трудно убедить кого-либо посылать миротворческое подразделение в ту точку, где идет конфликт. Просто погибнуть могут люди в это время. Ну вот, поэтому в любом случае это путь к замораживанию, безусловно. И, насколько я понимаю, замораживание конфликта на сегодня является базовой украинской тактикой, не стратегией, а именно тактикой, но которая пока не принята Россией и неизвестно, будет ли принята вообще.
А это тот самый план Б, о котором говорили в высоких кабинетах, когда заявляли о том, что вот если не получится вернуть по-хорошему в течение там нескольких месяцев, года и так далее, тогда переходим к плану Б. Он и есть, да, миротворцы, да. Замораживание. Чем чреват реализация такого плана?
Ну, знаете, на самом деле, как мне представляется, в нашей сегодняшней ситуации для Украины это был бы лучший вариант. Ну, лучший вариант, понятно, что это на самом деле всех освободить и зайти. Но если говорить о реальной ситуации, то прекращение активных боевых действий и действительно попытка заморозить военные действия и перейти к фазе сосуществования определенно, не знаю, сколько лет оно будет продолжаться, то вот тактически и для президента, да, я думаю, и для страны в целом это был бы вариант лучше. Но не надо забывать, замораживание работает, когда конфликт морозит с двух сторон. А если со второй стороны такого желания нет, а его, естественно, нет, потому что задача-то России не забрать вот эти, невзирая на все эти слова там прилепленных, забрать ДНР, ЛНР и включить в состав своей территории. Это ерунда всякая. А задача-то на самом деле это Украина. И повлиять на внутреннюю ситуацию в Украине. Поэтому замораживание в том виде, как там сейчас предлагает Украина России, конечно, невыгодно. Поэтому, мне кажется, это будет реализовать очень сложно. И они будут подогревать всячески. В том числе, возвращаясь к началу разговора, и внутреннюю ситуацию в стране тоже.
То есть опасность каких-то провокаций, опасность каких-то таких открытых враждебных действий внутри Украины с помощью там российской агентуры и так далее, она сохраняется?
Нет, просто пророссийские политические партии, которые в Украине существуют абсолютно легально, никуда не денутся, их поддерживает масса народу. Вот будет, я так понимаю, избранная тактика постепенного прихода их власти в разных регионах стран. Там власти, может быть, не полной, там, не, причем без там, отделений там, каких-то, без открытого сепаратизма, но с тем, чтобы повлиять потом через эти избранные местные органы власти влиять на центральную власть. То есть вот это, я думаю, что стратегия базисная, базовая, и она реализуется. И, в общем, я должен сказать, что определенные шансы на успех у нее есть.
Не дай бог, конечно. Спасибо вам большое, Александр Владленович. Напомню, Александр Мартыненко был гостем сегодняшней программы «Мое слово», генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина». Еще раз вас благодарю. Спасибо за содержательный разговор. На этом прощаемся. Всем всего хорошего. Берегите себя.